великий суд. Чему мы должны научиться? Евангелие от Матфея, 24 глава, с 37 текста, точно так же евангелист описывает проповедь Иисуса Христа. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будет двое на поле, один берется, другой оставляется. Поэтому мы сегодня посмотрим историю в Бытие, что происходило тогда и чем она похожа на те события, которые будут происходить в будущем. Мы будем говорить о Божьем суде. И первое, в чем схожи эти два события. Суд Божий придет внезапно, хотя и будет ожидаем. Суд Божий наступит внезапно, хотя его и будут ожидать. Бытие 6.3 описывает Божью оценку человеческого состояния и приговор. Если вы помните, Бог говорит, ну не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Пусть будут дни их 120 лет. Можно подумать о том, что Бог таким образом ограничивает вообще продолжительность жизни на земле. Хотя люди и после потопа жили больше 120 лет, и продолжительность жизни не ограничивалась только этим периодом. Но очень удивительно, если вы сегодня откроете энциклопедию и попытаетесь увидеть самых главных долгожителей Земли, вы поразитесь. Большинство из них дожило до 119 или 117 лет. Есть только один человек в этом списке, которого мы знаем, который прожил 122 года. А в среднем человек на самом деле не прожил более 120 лет. Порог жизни сегодня на Земле не превышает эту цифру. Но когда Бог говорит, пусть будут дни их 120 лет, скорее всего говорится о том времени, которое осталось до наступления потопа. Иными словами, то время, которое Бог отмеряет Ною построить ковчег. Поэтому большинство богословов считают, что 120 лет – это тот срок, в течение которого Ной строил ковчег. Бог не сказал точную дату потопа, он дал только приблизительное время, и Ной начал строить. Христос также дает признаки приближения Божьего суда, однако не дает точной даты. Всякий, кто утверждает, что знает точную дату или год второго пришествия Христа, является лжецом. Потому что однажды ученики спросили у Христа, когда это произойдет. И вот что отвечает Христос в 24 главе Евангелия от Матфея. Мы прочитаем всю эту главу, она будет очень важна нам для понимания будущих событий. Выйдя Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. Многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира да ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, я наперед сказал вам, и так, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. Вдруг, после скорби тех дней, солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут в небо, силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все это, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, когда все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Итак, Христос рисует эту страшную картину, и в ней очень много событий, которые Он описывает, многие из которых произошли уже при жизни апостолов, многие из которых происходят при нашей жизни, просто увеличиваясь в их амплитуде, многие из которых еще произойдут. И это великая скорбь. На протяжении 2000 лет христиане видят практически в каждом веке приближение конца. Бывали периоды истории, где казалось, что вот даже уже виден Антихрист. Были такие мировые правители, которые ставили перед собой целью завоевать весь мир, управлять всем миром, уничтожать еврейский народ. Это было время, когда церковь смотрела и говорила, да все, ну точно это он, точно это Антихрист, точно конец времени. Но проходило время, этот человек исчезал, и церковь понимала, нет, все-таки это еще не он, все-таки это еще не тот масштаб. Иногда нам кажется, что осталось совсем немного, так и сейчас. Мы видим электронные чипы, вживляемые в людей, мы видим торговлю, которая исключает деньги, где уже не нужны наличные, и все платежи переводятся в безналичные, так что их легко будет контролировать или останавливать. Так что слова о том, что невозможно будет ни продавать, ни покупать без знака зверя, становятся в принципе вполне реальными. Когда весь мир перейдет на безналичный платеж, и вы не будете видеть деньги, тогда легко будет просто взять и заблокировать карту или твой профиль, который будет полностью переведен в электронный режим. То есть все это естественно. Мир движется к концу. Это не должно нас шокировать. Штрих-код с тремя шестерками, Организация Объединенных Наций, создание израильского государства. Многие признаки того, что мир подходит к этому времени, мы видим и сейчас. Но когда наступит этот день, нам неизвестно. Поэтому всякий, кто утверждал когда-либо на протяжении этих 2000 лет, я знаю точную дату, это были лжецы. И люди обманывались неоднократно, даже в христианстве возникали целые течения, связанные с близким приходом людей. Они назначали дату, назначали день, когда придет Христос, собирали вокруг себя последователей, которые распродавали свои имущества, покупали белые одежды, и в ночь, когда должен был прийти Христос, они стояли ночью и смотрели на звезды, ожидая, что вот их заберет Господь. Но всходило солнце, наступал день, и людей постигало разочарование. Тогда лидеры, которые говорили, пророки, которые говорили, что ну мы же, они говорят, да мы сделали ошибку в вычислениях, оказывается, вот еще полгода. И конец света откладывался на полгода, опять собирались люди, кто-то уже не верил, кто-то новый верил. И так проходило. Посмотрите историю церкви на протяжении последних 100 лет, и вы увидите эти течения, которые раз за разом объявляли, что знают конец света. Но Христос говорит: не верьте. Всякий, кто говорит, что он знает, где Христос, или знает, когда он придет, является лжецом. Суд Божий ожидаем, но наступит внезапно. Если вы помните, в тяжелые 90-е годы, когда практически по всей стране отключали электричество часами, и это были так называемые верные отключения, когда на несколько часов целые районы города, иногда районы с поселками, обесточивались. Была такая практика, я не знаю, была ли она повсеместной, но я слышал о том, что хотя это был график известный, и, допустим, с 6 до 8 вечера люди знали, что каждый день с 6 до 8 вечера будет отключен свет. На протяжении этих двух часов однажды включали свет на несколько минут. В течение этих двух часов на несколько минут включали свет и потом опять выключали. Я спрашивал, зачем это делается? И люди, которые работали в энергосистеме, они говорили, это делается для того, чтобы не воровали провода. В то время сдавали металл, и можно было вычислить этот промежуток времени, то есть что 2 часа, легко подъехать к вышке, обрезать длинный алюминиевый провод и потом сдать его. И вот для того, чтобы этого не делали воры, они знали, что неизвестно, в какой промежуток времени свет будет включен, поэтому никто не лез на провода и никто не резал их. Поэтому мы знаем с вами, что день Господень придет, и он скоро, но мы точно не знаем, когда он наступит. Поэтому верующий человек живет в этом постоянном ожидании. Господи, да хоть сегодня. Я жду, когда ты придешь сегодня. Второе, что является похожим между потопом и между пришествием Христа. Суд Божий будет всеобщим. Он затронет всю землю. Ни один человек не сможет его избежать. Не будет никого, кто сможет укрыться от гнева Божьего и не предстанет пред судом. Бытие, 7 глава, 21 текст. «Лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле. Птицы, скоты, звери, все гады, ползающие по земле, все люди, все, что имело дыхание духа, жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли. От человека до скота, гадов, птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной и что было с ним в ковчеге». Библия утверждает, что все, что зависело от дыхания, умерло. Катастрофа, которая опустилась на землю, уничтожила все живущее, зависящее от кислорода, кроме животных Ноя и его семьи, которая осталась в ковчеге. В 19-20 веке, когда люди начали критиковать Библию, очень рьяно, делались предположения, с которыми соглашались даже богословы, что потоп был локальным явлением. На самом деле, только вот там, вот в том районе, где жил Ной, была эта катастрофа, которая залила все горы и уничтожила всех людей. А на самом деле, на других континентах все нормально, все осталось. Потому что, как представить себе, что вся земля покрылась водой с верхушками гор? Как это можно себе представить? Поэтому люди говорили, нет, эта история, это просто то, что происходило в Месопотамии, на самом деле в других местах все осталось. Но Библия неоднократно настаивает, что из всего человечества спаслось только 8 человек и все те животные, которые были в ковчеге. Если хотите, вы можете записать эти ссылки и обсудить их на группах. 1 Петра 3.20 и 2 Петра 2.5 говорит о том, что 8 душ спаслось в ковчеге. Только эти люди. Да и какой смысл было тогда спасать новых животных, если все те же самые виды оставались на других континентах? Зачем устраивать такой цирк? Строить в течение 120 лет огромный пароход, собирать этих животных, если это была локальная катастрофа, и зачем? Да и сам Бог, наверное, тогда был бы не всемогущим судьей, а каким-то локальным божком. Но Библия утверждает, что суд во времена Ноя был всеобщим. Все было уничтожено. Сегодня люди задумываются о марсианских колониях, готовят убежище под землей, но когда наступит день суда, ни один человек не укроется от него. Не будет никого, кто сможет скрыться от гнева Божия, а от скорби и от судов Божьих над этой землей. И книга Откровения, 6 глава, 15 текст пишет: «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры, ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, и скройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его. Кто может устоять?» Третье. Суд будет окончательным. Когда наступит день суда, уже будет поздно делать какие-либо изменения. Есть эта последняя отметка, после которой ничего изменить уже будет нельзя. И Бытие, 7 глава, 16 текст пишет: «И вошедшие к Ною в ковчег, мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним». Когда Ной и его семья и все животные вошли в ковчег, и Бог закрыл за ними дверь, можно только представить, что происходило снаружи. Когда начался дождь, когда вода начала прибывать, когда люди осознали, что, оказывается, этот чудак был прав, и что мы зря над ним издевались, и что единственный шанс выжить будет попасть сюда внутрь ковчега. Можно только представить, как они царапались, пытались туда пробиться внутрь, лезли наверх, но ничего не помогало. День Х наступил, и после него что-либо изменить было уже поздно. Даже со мной ничего не мог сделать, потому что сам Бог затворил за ним ковчег. Он просто был внутри, ожидая, что же будет дальше. Когда наступит последний день, когда все мы предстанем пред судом Великого Престола, уже не будет времени что-то менять. Будет момент, когда нам придется давать отчет. И тогда каждый из нас будет либо оправдан, либо осужден на основании своей собственной веры. Поэтому сейчас мы живем во времена благодати. Но это время тоже закончится. И тогда, когда оно закончится, что-либо менять, просить прощения, бежать в церковь, искать верующих, молиться, уже будет поздно. Наступит время суда, и второго шанса не будет. Вот почему проповедь Евангелия во все времена связывалась с увещеванием убежать или избежать гнева Божьего. Мы проповедуем благую весть на основании плохой вести. Потому что прежде чем сказать Евангелие, нам нужно донести, что есть плохие новости. И плохие новости в том, что каждый из нас заслуживает этого гнева. Каждый из нас заслуживает этого осуждения. Но есть хорошая новость, есть благая весть. Бог предлагает спасение. Учение о суде вечном, согласно посланию евреям, является базовой истиной христианской веры. То есть, когда апостол говорит, что не будем больше полагать основания и учить простым вещам, суд Божий является в перечне тех истин, которые должен знать каждый христианин. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава с 5 текста, также обращается к последнему времени и описывает, что будет в это время. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 5 текст. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божьего, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою, вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день тот во всех верующих, так как вы поверили нашему свидетельству». День суда Божьего является окончательной точкой, разделяющей спасение и погибель. И после вынесения вердикта на этом суде не будет высшей инстанции, куда можно подать апелляцию. Бог и является этой высшей инстанцией. Поэтому сегодня, когда мы с вами получаем вердикт суда, у нас есть возможность обжаловать его. У нас есть возможность обратиться повыше, и так до Верховного суда. Но когда Бог будет выносить вердикт, это будет последний вердикт. Он справедливый, он всемогущий и всезнающий. и его решение будет справедливым. Поэтому погибель здесь фессалоникийцам потому и называется вечной, потому что от нее невозможно будет уйти. Не будет никакого второго или третьего шанса. Ни долгие круги ада в чистилище, ни молитвы заступников, ни родственники, которые молятся и потом вспоминают, ни Дева Мария, ни святые никаким образом не повлияют на решение Бога Отца о оправдании или об осуждении. К моменту, когда наступит суд, этот суд будет окончательным. И ошибаются те, кто представляют Бога Ветхого Завета строгим и суровым, а Бога Нового Завета любящим и прощающим. Бог и вчера, и вовеки один и тот же. Тот же самый справедливый Бог, который ниспослал на землю потоп. Тот же самый справедливый Бог, который ниспослал огонь на Содом. Тот же самый справедливый Бог будет ниспослать суды на эту землю. Тот же самый любящий Бог, который спасал Ноя, тот же самый любящий Бог, который спасал Лота, будет тем же самым любящим Богом, который спасет веровавших в Него и ждущих Его пришедшего. Поэтому Бог вчера и вовеки тот же. Четвертое сравнение между потопом и Божьим судом. Суд будет справедливым. Суд будет справедливым. Божий суд будет нелицеприятным, каждое преступление будет оглашено и наказано, каждый грех будет наказан. Второе послание Коринфянам, 5 глава, говорит о том, что мы с вами также предстанем на суд. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 текст, когда Павел говорит о нас, включая себя в эту категорию. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Итак, Павел говорит, что и мы тоже, и я в том числе, мы придем на суд для того, чтобы получить, соответственно, тому, что мы делали. Если Павел говорит, что и мы также, и дети Божьи предстанут пред судом, как же слова Иисуса Христа, который говорит, что верующий в меня на суд не приходит, но уже перешел из смерти в жизнь. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, он пишет, 24 текст. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро воскресение жизни, делавшие зло воскресение осуждения». Итак, в одном месте нам сказано, что верующие на суд не приходят. В другом месте апостол Павел говорит, нам нужно, нам должно явиться предсудилище Христово. Разница в том, что в нашем языке это слово «суд», наше русское слово «суд», этим словом переведены множество разных греческих слов, которые имеют разные оттенки. Вы, кстати, знаете эти слова. Вы знаете слово «кризис». Мы используем это слово. Греческое слово «кризис» имеет множество оттенков. Это как и ключевое решение, переломный момент, приговор, мнение. И слово «суд». Кстати, очень часто в нашем Новом Завете слово «суд», когда вы встречаете, это греческое слово «кризис». Есть еще одно греческое слово «крима». Помните? «Криминал». «Криминал». Оно означает тоже, это осуждение, приговор, заключение или вердикт суда. И тоже имеет, как и в нашем языке, корень рассуждать или судить. Поэтому мы с вами тоже иногда это слово используем как для того, чтобы мы рассуждаем. Когда мы говорим о том, что идет мыслительный процесс. Или мы по рассуждению, мы рассудили, мы сделали это решение. Мы вынесли суждение. Так вот, когда Павел говорит о том, что нам стоит прийти на суд Христов, он говорит не об осуждении и не о вердикте, который нам будет выписан, а говорит о том, что мы тоже предстанем на этот процесс для того, чтобы быть оправданными. Когда Христос говорит о том, что верующий на суд не приходит, он говорит, что верующему нет осуждения. Верующему не готов приговор, верующему готово оправдание. Поэтому, когда Христос обещает освободить верующих от суда Божьего, это вовсе не означает, что им не нужно будет появиться на заседании. Им нужно будет прийти, чтобы получить оправдательный приговор. Поэтому мы предстанем пред Богом, но вместо вердикта «виновен» нам будет вынесен приговор «оправдан», и мы уже знаем об этом. Основанием такого решения будет не отсутствие нашей вины. Как раз вина будет детально описана и доказана. Основанием нашего оправдания будет справедливая и полная расплата за наш грех жертвою Сына Иисуса Христа. И всякий раз, когда дьявол будет выдвигать против нас обвинения, а он это делает даже сейчас, всякий раз, когда обвинитель будет говорить «виновен в этом, в этом, в этом, в этом», всякий раз Христос будет говорить «он оправдан за этот грех, он принят мною». В Откровении 12 главе нам дается некоторая деталь, приоткрывается, что же происходит в духовных реалиях даже сегодня. И там описан клеветник. Это слово не всегда означает лжец. Это мы используем клевета как ложь. Но это слово в данном смысле означает обвинитель. Тот, кто обвиняет или тот, кто порицает. Смотрите, что написано в Откровении 12:10. «Услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Иными словами, день и ночь без устали клеветник обвиняет нас. Он обвиняет нас по праву. Он говорит, они делают это, они делают это, они делают это. И то, что он говорит, это правда. Мы действительно виновны. Но всякий раз, когда он это делает, он побеждаем кровью Иисуса Христа. Смотрите, что дальше написано. Они победили его. Чем они победили? Кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Есть только одно средство победить вину. Это кровь Сына Иисуса Христа, который заплатил. Ни наша добродетельная жизнь, ни наше посвящение Богу, ни наше служение, а только кровь Иисуса Христа, которую оплачены грехи детей Божьих. Поэтому неудивительно, что и Петр говорит в своем послании, время начаться суду с Дома Божьего, то есть с нас. Время начаться с нас, оно начнется с нас. Но для нас этот суд будет очищающим, а не готовящим нам вечную погибель. Вот почему не только в отдаленном будущем, но и в настоящем жертва Христа является нашим оправданием и нашим судом. Всякий раз, когда мы с вами собираемся совершать заповедь Господню, происходит этот суд. Всякий раз, когда мы с вами стоим на колени, чтобы исповедать свой грех нашему Небесному Отцу и попросить прощения во имя Сына Христа, Его Иисуса Христа, наступает этот суд. Этот суд уже начался, и начался он с нас, и проходит он в течение всей нашей жизни. И мы призваны с вами судить сами себя, то есть рассуждать о самих себе. И когда мы призваны рассуждать, судить самих себя, чтобы не быть осужденными, эти слова «суд», «осуждение» используются. Давайте прочитаем с вами 1 Коринфянам 11 главу с 26 текста. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Рассуждать – диакрина. Судить самих себя – диакрина. Чтобы не быть осужденными – катакрина. Везде это слово – судить, судить, судить. Поэтому мы с вами призваны судить самих себя. Каким образом это происходит? Мы просим Бога освящать наше сердце и показывать нам, где мы не таковы перед Ним. Затем, когда Господь нам это делает, нам приходит обличение. Видя Слово Божьего, которое мы читаем, и оно касается нас. Видя проповеди, которые мы слышим, которые читаются Слово Божие, касается нас. Видя обличение брата и сестры, когда с любовью они делают это. Всякий раз нам Бог открывает, какие мы есть. И мы призваны осудить этот грех и сказать, да, это грех. Прийти пред Богом, исповедать его и сказать, Господи, я прошу у Тебя прощения на основании жертвы Сына Твоего Иисуса Христа. Да, я виновен. Да, я согрешаю против Тебя. Но я знаю, что у меня есть надежда. Я знаю, что я избавлен и от вечного суда, и избавлен от осуждения уже сейчас, от того, чтобы не жить постоянно придавленным этим чувством вины. Потому что Сын Твой заплатил за мои грехи. Я верю в это. Я люблю Твоего Сына. Я обращаюсь к Тебе на основании Его жертвы. И знаю, что Ты обещал, что всякий, кто призовет это имя, будет спасен. Вот что происходит каждый день нашей жизни. Мы с вами живем только на основании Евангелия. Вот почему мы с вами можем ложиться спать спокойно, не боясь, что Господь придет и мы останемся. Не боясь о том, что мы с вами пропустим этот момент встречи с Господом, будучи оставлены на суды Его. Мы с вами уже решили жить для благодати. Поэтому мы с вами и сегодня живем и призваны судить самих себя. Когда такого не происходит, когда мы в своей беспечности, лени, мы отказываемся судить себя, Бог нас наказывает как добрый отец. И делает это сейчас, для того, чтобы мы не были наказаны с миром, когда настанет день суда. Даже сейчас Он как заботливый добрый отец допускает в нашей жизни неудобные ситуации, иногда трудности большие, чтобы вразумить нас, чтобы вернуть нас к себе. Уже сейчас согрешаем и предстаем пред Ним в молитве, просим Его простить грех. В этой жизни мы призваны судить самих себя, то есть стремиться самостоятельно давать оценку себе, не соседу, не начальнику, не брату и сестре. Мы призваны судить себя самих. И Бог в своей милости принимает нас с покаянием. Мы будем совершать сегодня вечерю Господню. Так удивительно, что, говоря о вечере, Писание говорит нам, что мы возвещаем Его смерть, доколе Он придет. По сути, это напоминание нам. Бог придет. А мы живем этим. Мы живем этой мыслью, что Господь придет, мы ждем ее. Бог придет, и Он придет для того, чтобы судить нечестивых и забирать к себе Его детей. У меня есть предложение на домашних группах, чтобы вы обсудили хронологию этих событий. Это всегда очень интересно проследить, что зачем будет. Потому что даже читая Откровение, не всегда легко понять, а что же будет в начале. Что же, сперва Антихрист придет, а потом будет взята церковь. Или наоборот, будет взята церковь, потом придет Антихрист. Я помню, как в одной церкви, в то время, когда начали появляться ИНН, индивидуальный номер налогоплательщика, каждому человеку присваивался номер. Это был просто такой фурор, особенно пожилые сестры, они, вот, начитавшись этих книжек про последнее время, они так переживали, что если им этот номер присвоят, то это все, это знак зверя, и они останутся погибать здесь. И когда они пришли к пастору с этим вопросом, пастор, что нам делать? Мы не хотим вот этот номер себе, чтобы нам давали. Меня рассмешил удивительный ответ пастора. Он говорит, а вы что, решили остаться на великую скорбь? Я не собираюсь. Меня Господь раньше заберет, поэтому мне не страшно. Я не дождусь того момента, когда всем будут клепать эти знаки на тело. Меня Господь заберет. Мы живем этой надеждой. Честно сказать, мы не знаем точно, заберет ли Он в начале, в середине или в конце. Не знаем мы. Верим, что в начале. Может быть, хочется верить, что в начале. Но даже если нам с вами и придется пройти, разве это как-то повлияет на нашу веру? Разве это повлияет на нашу любовь? Мы сегодня уже живем жизнью отречения. Мы сегодня уже решили жить для Христа. Пусть эта вера, она живет и укрепляет нас.